Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии мы вместе с редактором Ильей Сергеевым хотели бы посвятить этот час нашего вещания одному из выдающихся пастырей современности, человеку, который много сделал для жизни русской церкви за рубежом, сам явился некой связующей нитью традиций, связывающей церкви до революционного и послереволюционного периода, человеку, о котором очень много говорили на волнах радиостанции «Радонеж». Это протопресвитер, отец Александр Киселев. И так получилось, что мы пишем эту передачу в канун значимой даты. 2 октября исполняется 15 лет со дня кончины протопресвитера Александра Киселева. В студии «Радонежа», я повторю, звучало очень много материалов, связанных с этим именем, с другими именами, которые сопровождали отца Александра по жизни. Наверняка многим нашим слушателям знакомы беседы Тамары Москвичевой и с самим отцом Александром, и с Милицией Александровной, и еще ряд людей выступали, говорили, рассказывали о батюшке, а главное, об эпохе, которая сопровождала жизнь отца Александра Киселева. Господь так устроил, что наша запись предварилась некоторыми аудиоматериалами и удивительной встречей. Накануне, примерно за 2 недели до нее, я получил по электронной почте письмо от нашего сегодняшнего собеседника. В нашей студии сегодня протоиерей Сергий Мельникас, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Отец Сергий побывал в 90-е годы у отца Александра Киселева в Соединенных Штатах и имел с ним продолжительные беседы, записью которых он и поделился с нашей редакцией. Сегодня эта запись фрагментарно будет звучать в нашем эфире, но предварить нашу беседу я бы хотел, отец Сергий, вашим рассказом о том, как вы побывали в Соединенных Штатах Америки, что являла собой тогда зарубежная церковь, которой принадлежал до конца своей жизни отец Александр Киселев, и о чем вы с ним беседовали.
Добрый день. Ну, наверное, прежде всего хочу поздравить всех слушателей с сегодняшним праздником, с верой, с надеждой, с любовью, с мученицами, с матерью их Софией. И вот в этот день, да, мы вспоминаем о вере, надежде, любви, потому что отец Александр был, конечно, человеком необычайным, очень интересным, во-первых, русским, а во-вторых, не русским. Почему? Потому что всю жизнь прожил за границей, и он был таким представителем русского мигрантского общества, которое все-таки немножко от нашего советского общества чем-то отличалось. А мне посчастливилось, ну, вот так вот судьбой сложилось, что в 92-93 годах, примерно около года, я был в Америке, жил в Нью-Йорке и посещал Свято-Никольский собор. А в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, на 94-й улице. Очень интересный собор сам по себе. Огромный, просторный, светлый, такой радостный, построенный святителем Тихоном, будучи на североамериканской кафедре. Очень необычный. Он построен в русских традициях, но вместе с тем и вписан в систему градостроительства Нью-Йорка. Просто идешь по улице, вот ряд зданий, которые примыкают друг к другу, буквально притык. И вот среди этих вот притыкающих друг к другу строений и притнутый к соседним зданиям и наш собор, и по фасаду, в общем-то, можно пройти мимо и даже не увидеть, и не заметить, что вот здесь вот православный храм. Обычное здание, вроде как ничем не применяющееся в ряду других, примерно таких же, но стоит немножко отойти, смотришь, наверху купола, православные купола с крестами. Очень интересное место, но в двух словах вообще об этом месте, об этом храме. Храм находится недалеко от Гарлема. Буквально несколько улиц, и начинается вот этот негритянский район. надо сказать, интересное не только потому, что там живут одни негры, но еще и потому, что, в принципе, район-то разваленный. Очень много домов брошенных, без окон, без дверей. И вот, вот этот район буквально вот примыкает к тому месту, где этот собор.
Но во времена святителя Тихона так и было тоже, наверное.
Во времена святителя Тихона я справлялся. Было интересно, и мне американцы рассказывали, что там фешенебельный район, была авеню, и жили люди, но потом вот потихонечку люди стали оттуда выезжать, и потихонечку вот беднота заполняла этот район, пока он не превратился в тот самый Гарлем, который мы знаем сейчас.
Я родился в 1909 году в Твери. Мой отец служил на государственной службе. Последняя его служба государственная была в Оренхайском краю. Там слияние двух Енисеев, вот там где-то такое, куда артилят не гонял. Не знаю, за какие провинности туда, хотя и вице-губернатором, но попал мой отец. Там долго не задержались, потому что уже и туда приходила революция. И тогда оттуда эвакуировались семейства служащих. Но так как Енисей, он сюда ходит только в части своего течения, а другая часть, там, как они называются, порой, это, собственно, каменные глыбы, через которые хлещет волна, и между которыми может что-то пройти. Но так там страшное быстрое течение, только ни о каких пароходах и лодках, там практикуются плоты. И вот в передней части и задней огромные весла, на которых несколько человек стояло, и вот так плот шел, но нету никаких гарантий, что не разобьется. И вот на таких плотах, значит, моя мать и моя сестра и я эвакуировались. Мы с детьми еще, мне тогда, не знаю, лет 9-10 было, вот что-нибудь. И потом мы, встретившись в Сибири с отцом, соединившись, мы из Сибири мы ехали, значит, ну, в товарных вагонах через всю Сибирь до Эстонии. Уже тогда Эстония приобрела статус самостоятельного государства.
Это вы через Россию ехали?
Через всю Сибирь, Россию, в Эстонию. И почти все лето, значит, там, я не знаю, чуть не полгода ехали. Да, вот надо сказать, что когда вот это путешествие на плотах было, то, конечно, тоже это, в общем, бежали. Кто что имел, в смысле одежки там было слабо. И на ночлеге просто причаливали к берегу, тайга, там ночевали. Но мама, покойница, она как-то там так и пыталась нас сестрой строить, сама более-менее, так сказать, оставалась на земле. И чахотку заработала. И вот от чахотки она в Эстонии уже умерла. Ну вот, значит, мы туда... Да, почему? Потому что мой отец родился в городе Юрьеве, который теперь называется Тарту. Он не был эстонцем, он там родился. Поэтому получил право оптации и выехать.
А ехали-то вы через Советскую Россию, да?
Да, как
вас пропустили? Служил на государственной службе?
Ну, это когда было? Когда он уже отсюда ехал, то я уже таких подробностей не знаю. Ну, интересовались его службой до того или нет. Это уж я не могу вам сказать. Но так как он, как родившийся в Эстонии, получил права возвращение к себе на родину, так сказать. Моя жизнь, значит, в Эстонии, говоря коротко, шла, и, наконец, какие-то обстоятельства приблизили меня к интересу духовному, церковному. Я этим не хочу сказать, что я не был церковный, но я был страстный скаут. Это преобладало. И, скажем так, Пасху я только помню те годы, как мы несли караул снаружи, чтобы был порядок, чтобы люди не рвались, церковь, все такое. Скорее, такая полицейская служба, мы все были страшно этим горды тогда. И, значит, это вот перемены какие-то внутренние меня привели к тому, что я поехал учиться в Рижскую семинарию, которую кончил, но чувствовал себя очень слабо подготовленным и хотел ехать дальше учиться в Париж, в Богословский институт. А все уже было, так сказать, устроено, меня туда приняли, дали стипендию, потому что я был довольно бедный человек. Но тут я впервые встретился с одним моим родственником, что моя мать была урожденная княжна Шаховская. Встретился с отцом Иоанном Шаховским. Может быть, вы о нем слышали, потому что он был такой духовный писатель.
Епископ.
Уже епископ. А тогда он еще был совсем... Когда я впервые с ним встретился, он приехал в Эстонию и потряс не только меня, но очень многих потряс. Настолько была горячая личность. Вот тогда мы, как-то был момент наедине, я ему рассказал о себе и рассказал, что вот я теперь продолжать еду туда. А он мне вдруг сказал, что вам не надо ехать в Париж учиться. Вы, если хотите, то вы должны просить рукоположения теперь. И когда я, значит, вот такое движение, удивление, все, он мне сказал одну фразу, батюшка, которую кто из нас не знает. И эта фраза меня все перевернула. Мне сказал, невозможное человеком, возможно, Богу. В ответ на то, что я говорил, что я просто совсем не подготовлен, какой я их не может быть сейчас священник. И вот тогда, значит, я послал два письма в эту ночь. Одно в Париж с сообщением, что не приеду, благодарю, и так. А второе послал в Юрьев, где училась медичка, ну, та барышня, с которой я собирался соединить мою жизнь, вот ныне моя старушка, которая сидит и меня ждет. Я ее сорвал, она не кончила свой медицинский, и мы поженились, и я был назначен в Нарву. Вот так началась моя священническая жизнь.
Но это, еще раз повторяю, это был 92-93 год. Это только начало. Только начало, когда мы открылись миру, и когда можно и стало можно ездить за границу спокойно и встречаться с теми, кого мы могли только видеть по телевидению в свое время. Но храм, еще раз повторю, был интересен чем? Да, там было очень много интересных людей, очень много из числа старой русской миграции, из числа тех, которые уже давно живут за границей первой волны, второй волны, из тех, кто недавно совсем приехал. Надо сказать, что вот в России мы этого не ощущаем. Вот за границей всегда ищешь свое. И надо сказать, что в Нью-Йорке русского района нет. Брайтон-Бич – это не совсем русский район. Брайтон-Бич, ну, это район, где живут выходцы из Советского Союза, но в основном евреи. Это очень интересный район, конечно. Это мне, когда я туда приехал, мне просто сказали, хочешь посмотреть на Советский Союз? Вот езжай на Брайтон-Бич. Хочешь увидеть очередь за колбасой? Только там. Хочешь увидеть конверты с марками, с наклеями? Только там. Потому что везде конверты продаются без марок в Америке, и марки наклеиваются уже прямо на почте.
Вот так. И храм как центр притяжения.
Да? И храм как центр притяжения. Где встретиться? Именно в храме. Там. И надо сказать, что когда я потом служил в одной деревне, местные дачники, москвичи, утром просыпаясь в 10-11 утра, ну, в храм-то редко-редко заходили. А помню, были у нас дачники, к которым приехали гости из Аргентины. И вот они... Было удивительно, совершенно другой образ жизни. Воскресенье утром обязательно в храм. Воскресенье утром обязательно в храм. Потому что для них этот, вот этот храм и есть притяжение культурной русской жизни. Они там за рубежом, они среди чужих, они среди местных. Где встретиться, где объединиться, где вспомнить о России, где почувствовать Россию, где поговорить по-русски. Да? Именно там. И в Нью-Йорке собор представлял вот такой же центр притяжения.
До нашей беседы вы сказали, отец Сергий, что вы в то время занимались плотно военным духовенством. Вы писали работу какую-то, да?
Да, я интересовался военным духовенством. Это, если вам интересно, и другая история. Хотя она с нами связана. Почему? Потому что если бы я этим не занимался, то я бы и не записал интервью отца Александра. Хотя о соборе еще можно много рассказать, кое-что интересного. Там ведь недалеко находится синод бывшей зарубежной церкви, да, буквально вот пешком можно дойти.
Это возглавлял ее тогда митрополит Виталий Устинов.
Да, 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 я с ним встречался тоже, я туда ходил. Ну, сами понимаете, ведь интересно посмотреть, вообще было интересно посмотреть, как люди живут у себя дома.
Ну, тогда мы еще да. здесь, в России, не думали о том, что вот эти вот разделения юрисдикционные, они также и подразделяются на какие-то благодатные сообщества. То есть это была одна церковь, и для вас в том числе.
В общем, знаете, что я могу сказать? Конечно, всякое разделение, оно представляет собой элемент сожаления. И то, что наши церкви были разделены, это был тоже элемент сожаления. И, в принципе, и тогда было, и в то время было как-то странно наблюдать, что вот мы вроде одни, и мы разделенные.
Кстати, а чувствовалось это на службе, например, вот в чем-то?
Где?
На богослужении, в соборе, или... в соборе, например.
Ну, у нас не чувствовалось. Хотя,
вы не чувствовали это лично?
Хотя, знаете, вот я могу сказать, мне рассказывали люди, мне вот просто один простой пример. Один человек, ну, среднего возраста, может, ближе к пожилому, мне просто с сожалением говорил, что сын его отвернулся от него только потому, что он ходит в нашу церковь. А сам он ходил, сын, в зарубежную церковь. Было такое. В зарубежной церкви, в синоде, ну, вообще это же интересно, как, что, почему, увидеть своими глазами, посмотреть, я там на богослужении познакомился с людьми, священниками. Но еще раз повторяю, это был 92-93 год, достаточно давно. Сейчас, может быть, информация не столько актуальна, но вспоминая те события, то время, могу сказать, что вообще меня там встретили очень хорошо. Очень дружелюбно, очень гостеприимно. Сам владыка, в общем-то, я с ним встречался и очень дружелюбно ко мне отнесся. Никаких я вот таких каких-то, знаете, отрицательных моментов в отношении себя не увидел. Наоборот, очень приветливо, очень тепло встретили. Был один момент. Мне однажды спросили, я туда пришел, мне однажды спросили: «Батюшка, а ты не покаялся?» И... Этот человек был священником, приехавшим из России.
А в чем нужно было каяться?
Ну, в чем обычно тогда предлагали каяться? Каяться в грехах своих отцов, в убийстве царской семьи, в том, что патриарх Сергий подписал декларацию, а мы все сергианцы. Тогда вот такие вопросы звучали.
Но это вы услышали от своего собрата, скажем
да,
так.
Да, и священника, который ну... Я уж извиняюсь за это выражение, был перебежчиком, который ушел из нашей церкви, перешел в зарубежную. И вот он как прозелит, и вот он мне вот поставил напрямую такой вопрос. Но какова была реакция, интересная, вот тех священников, которые были со мной из числа, вот не тех из России, а тех, которые жили там.
Подлинных зарубежников.
Да, подлинных. Они у него зашикали и сказали: молчи, 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 не надо об этом. Это была интересная реакция их. И, в общем-то, надо сказать, я с ними провел очень много интересного времени в свое время.
Хотя, Сергей, уж раз вы да. коснулись личности митрополита Виталия Устинова, вот в нескольких словах, действительно ли он был таким одержимым именно ненавистью к советской власти, к советской церкви, человеком каким-то таким, ну, я не знаю, слишком аффективным? И был ли он чем-то похож на наших архиереев того времени? Ведь не секрет, что у нас тоже была другая церковь, чем сегодня.
Ну... Знаете, врать не буду, не скажу, я его плохо знаю, я виделся с ним один или два раза всего. И каково его воззрение по многим вопросам, и как он вел свою деятельность, я вам не могу ничего об этом сказать.
По-человечески.
А вот по-человечески, вот, ну, вот внешнее впечатление было очень благоприятным. Да, владыка хороший, я не хочу сказать, что он чем-то отличался от наших епископов, хотя все мы люди разные, конечно, но я мог бы сравнить его с некоторыми из наших архиереев по виду, по манере разговора, по отношениям. А, в общем-то, так у меня сложилось о нем благоприятное отношение, но мы с ним долго не общались, потому что... В общем-то, была такая встреча небольшая, чисто ознакомительная.
А вот в те годы уже звучали какие-то, ну, может быть, в частных беседах, разговоры о том, что, возможно, скоро состоится?
Нет, это... тогда такого я не припомню. Вот такого я не припомню, такого в то время пока еще, наверное, не было, еще не пришли те события. Но вот еще раз скажу, что, судя вот по моим впечатлениям, там, в общем-то, народ был так немножечко разделен. Кто-то все-таки стоял против и активно против, а кто-то был очень дружелюбен и, в общем-то, никаких каких-то и ни эксцессов, ни отрицательных моментов не выражал в отношении нас, поэтому, ну, жизнь была такая, какая была.
Ну, теперь про отца Александра.
Отец Александр в то время еще жил в Нью-Йорке, он еще не переехал в Россию, не вернулся, и он приходил в Свято-Никольский собор. Он не служил, он просто был приходящим священником, он стоял в алтаре во время службы, он молился и причащался. Поскольку он священник, то он причащался вместе со священниками, служащими в алтаре. Одевал после запричастного стиха филонь и как священник причащался вместе с другим духовенством.
Вы о нем тогда еще ничего не знали?
Да, я с ним впервые познакомился. Я о нем раньше мало что слышал. Но мне трудно сейчас сказать, когда я впервые услышал это имя. Это было тогда, когда я с ним познакомился, или, может быть, немножко раньше. Почему я на него обратил внимание, особое внимание, потому что я прочитал его книгу. Я не помню, когда я это прочитал, и не помню, какую книгу, написанную им в свое время, где-то в годах в 50-х. В этой книге были поставлены мной некоторые вопросы, которые для меня были интересны, и это меня заинтересовало.
А какие это были вопросы?
Ну, это были вопросы по военному духовенству. Я исследовал вопрос о истории военного духовенства. Я рассматривал в исторической перспективе этот вопрос, начиная с древнейших времен и кончая, ну, практически нашим временем, потому что, в принципе, военное духовенство существовало всегда. Связь церкви и армии была всегда. Наверное, даже и в Советском Союзе что-то было, нечто. Хотя и скрытно, и тайно, и не совсем пропагандировалось, но это было, особенно во время Великой Отечественной войны. Но это другая история.
Но для наших слушателей важно упомянуть, что отец Александр Киселев, будущий отец Александр Киселев, попал в эмиграцию вместе с родителями, вместе с армией генерала Врангеля.
Да.
А какое он отношение имел к военному духовенству?
У меня какой интерес был? Поскольку русская армия ушла в эмиграцию вместе с генералом Врангелем, вместе с армией ушло духовенство, вместе с армией ушло управление, организация военного духовенства в эмиграцию. И как сложилась судьба этого духовенства в эмиграции, вот это меня тоже интересовало. А у отца Александра я в книге прочитал о том, что он был связан со священниками, которые были в армии генерала Власова, он их знал. Я сейчас не буду говорить, не будем вдаваться в политику, о том, кто такой генерал Власов, Власовская армия и так далее, и так далее. Меня интересовал чисто вот религиозный аспект. Там, где есть люди, там, где есть война, там, где есть смерть, там, где есть несчастье, беда, там присутствует церковь. Каким образом она присутствует в этой вот ситуации, среди этих людей, которые находятся в экстремальных условиях. И поскольку отец Александр их знал, и поскольку отец Александр был в эмиграции и знал многих, он и генерала Власова знал, и многих других представителей эмиграции, мне было интересно вот у него вот выяснить, как жили люди, чем они занимались, что они делали. Какие-то, может быть, интересные сведения, бытовые сведения. И, в принципе, вот это и послужило началом моей беседы с отцом Александром.
Отец Сергей, а как отец Александр относился к генералу Власову?
Вы знаете, я этого не спрашивал. Я этого не спрашивал. Вообще тогда про генерала Власова особо-то и не говорили. Не был поставлен так кардинально вопрос, как он был поставлен несколько позже. И мы вообще с ним о политике не говорили. Я могу сказать, что у меня вот такое впечатление, что отец Александр был достаточно далекий человек от политики, несмотря на то, что он всю жизнь был в эмиграции. Это был священник. Это был человек, действительно пастырь. Добрый, очень спокойный, общительный, дружелюбный, в то же время грамотный и достаточно активный человек. Мы, в общем-то, о политике с ним... Ну, не тот он человек, чтобы с ним рассказывать о политике. Единственное, что могу сказать, что да, он был русским человеком, он, как и многие русские люди, ушедшие в эмиграцию, он жил Россией, русскими людьми. Он окормлял всех нуждающихся вне зависимости от их политической принадлежности. Кстати, по поводу военного духовенства, восстание на броненосце Потемкин. Да, там был полковой священник, флотский священник, батюшка, который не участвовал в политике, и который работал и с моряками, с восставшими, и в том числе и с офицерами, которые были на этом корабле, и отпевал тех, которые были убиты. Он был вне политики. Но это к слову. Так вот, отец Александр тоже. Мне показалось, что он был вне политики. Были люди, эти люди нуждались, и он шел туда, где, в чем и где они нуждались, и где они были. Если не ошибаюсь, в моем интервью есть сведения о том, как он ходил в концлагерь. Там, где были наши советские военнопленные. А и как он туда ходил, и что с ним случилось дальше, и что ему просто намекнули, что если он еще раз пройдет, он оттуда больше не выйдет. Он мне рассказывал о той чаше, которую он хранил, из которой он причащал этих военнопленных, многие из которых, да, были потом убиты, уничтожены и не выжили. И он эту чашу хранил, как святыню, как тот вот образ окормления тех несчастных, которые были там.
Мне это очень напомнило подобный же эпизод в биографии отца протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, когда батюшка, будучи эмигрантом, посещал лагеря военнопленных, и во время Великой Отечественной войны на территории Прибалтики он пробирался в эти лагеря, и вместе с совершением богослужений специально выпекалось огромное количество просфор, потому что передать еду было невозможно иным образом. И вот эти гигантские просфоры раздавались после службы как часть богослужебного обряда, и вот таким образом поддерживались военнопленные.
Да-да, вот примерно тем же занимался отец Александр. Я по поводу чаши, я потом узнавал эту чашу, насколько я знаю, отец Александр передал митрополиту Минскому и Белорусскому филарету. Если не ошибаюсь, она сейчас, наверное, хранится у него. Лично у него или в музее где-то. Но я так думаю, что это святыня.
Но владыка общался тесно, да, с отцом Александром?
Ну, я думаю, да. Он же приехал в Россию, он же здесь жил, и он со многими общался. Ну, наверное, общался и с ним, и общался не просто, а какая-то у него была связь более серьезная и дружеская, и духовная, если он именно ему передал эту чашу по наследству, как реликвию.
Сергей, ну, когда слушаешь ваше интервью, все равно проникаешься мыслью, что священник, и в частности вот отец Александр Киселев, священник того, скажем, поставления другого, не нашего, не российского, будем так говорить, не советского, он чем-то отличается все-таки от наших священнослужителей. И прежде всего это сказывается, может быть, в речи, в манере речи, а в манере совершения богослужений. Вы тоже как-то это отмечали? Вот я повторю вопрос.
В манере совершения богослужений, еще раз повторю, он не служил.
То есть вы его служащим не видели?
Он не служил. Я не вдавался в подробности его...
По какой причине?
Статуса, да. Тогда он только, можно сказать, пришел в нашу церковь, поскольку он любил Россию, потянулся к России и потянулся, конечно, к русской церкви. И он пришел в кафедральный собор, и он там был как один из равных, как один из нас, но не служил.
Но вы пытались, я слышал в интервью, выяснить все-таки его юрисдикционную принадлежность, и батюшка как-то так мягко уходил от определенного ответа на этот вопрос.
Ну, больше я ничего не могу сказать. Каков его был статус, но хочу сказать, что его никто там не выделял, никто его не ставил как-то, вот, знаете, вот подожди ты, вот не наш, да. Он был одним из нас, а он был одним из членов церкви, одним из пастырей, если хотите, потому что он беседовал с прихожанами, и никаких ограничений у него не было. Все к нему относились очень хорошо, очень дружелюбно. И владыка, и настоятель к нему... с большим, ну, таким пиететом, с вниманием относились. Но он действительно был человеком очень таким спокойным, ненавязчивым, добрым, в какой-то степени, может, даже молчаливым там, где не надо говорить. Хотя, в общем-то, всегда он был контактным и всегда шел навстречу, когда это было необходимо. Но вообще там обстановка в соборе в то время была очень, надо сказать, интересная, очень такая дружелюбная, духовная, такая, знаете, свойская, я бы сказал. Вот я могу вот один такой нюансик привести, очень интересный. Вот где вы видели, что владыка пил на клиросе?
Бывало. Я видел владыку, да, читающего канон у нас в Троице-Сергиевой лавре.
Нет, канон, да. Когда владыки выходили и читали канон, это одно. А когда владыки пели «На Господи возвах» вместе с хором.
И это бывало в лавре.
Вот, я в России этого не видел. Может, это и было, да. А вот там бывало такое, что настоятель служит в алтаре у престола, а на клиросе владыка, диакон и матушки. Да, такая вот интересная ситуация. Но это было связано с тем, что там немножко другие условия жизни, чем у нас. И там, в принципе, люди, если работают, то не работают. В основном, конечно, люди приходили по воскресным дням, а вот когда случались праздники, большие 20-е праздники, народу было немного, и даже не был хор, потому что люди все работали. Вот поэтому вот такие интересные хоры там по 20-м праздникам пели в этом храме.
Но, с другой стороны, христианство с человеческим лицом – это ведь не только, так сказать, прерогатива Запада или Соединенных Штатов. У нас тоже это встречается.
Так нет, мы сейчас речь-то ведем не о нас. Если мы поговорим о России, я могу много хорошего о России рассказать.
Расскажите, пожалуйста, а вы встречались только в соборе с отцом Александром или были у него дома тоже?
Нет, только в соборе. Только в соборе у меня была своя идея, у меня были свои интересы, и зарубежная церковь – это была только одна часть таких интересов – посмотреть, что такое синод, как это выглядит, какие люди, что там интересного. Вот, отец Александр тоже как часть вот этой жизни, но у меня были другие дела, и я, в общем-то, занимался другими делами, и поэтому мы встречались с ним только там, только в соборе.
А о чем вы еще беседовали, помимо ваших, скажем так, профессиональных вопросов и профессиональных интересов, я имею в виду, ну, касательно военного духовенства? А говорили ли вы, например, вот об этом покаянии, о декларации, о расколе в церкви, о революционных годах или большевистских годах периода церкви?
Нет, ну с ними я об этом долго не говорил. Ну, во-первых, это неэтично, да, потому что все-таки тогда еще рана кровоточила, тогда еще Советский Союз еще чувствовался, и давление идеологическое того времени еще не совсем ушло. Поэтому я мало задавал таких вопросов, вот. И поэтому, в принципе, я, ну, не лез со своими вопросами в душу других людей, ну, а если они не говорили, то мы на эту тему не общались. Хотя, в двух словах могу сказать, что, в принципе, русская эмиграция жила Россией, в любом случае. Может быть, каждый понимал это по-своему. У меня был один эпизод в Новодевеевском монастыре. Я там встретил очень интересного епископа, владыку Серафима, не помню фамилию, венесуэльский. Он был владыкой Венесуэли, он был уже стареньким-стареньким пожилым человеком, он был на покое, и он там был на покое, презреваем. Он был из зарубежной церкви. Меня с ним познакомили, знаете, первую фразу, которую он мне сказал: «Ну что, будем вместе работать на Россию». Вот, человек, который уехал в 20-м году, он был прапорщиком в армии Врангеля, он участвовал в гражданской войне, он мне показывал фотографию, он был артиллеристом, рядом у пушки стоит еще молодой прапорщик, но глубокий старец, и вот эта история, она показывала о том, что вообще вот действительно люди жили Россией.
Ну, на ваш взгляд, какая это была Россия? Россия Шмелева или Россия все-таки Сталина, Ленина и патриарха Пимена, например?
Нет, ну, про Сталина, Ленина-то мы, естественно, не говорили, это была другая
Россия.
Как
вам чувствовалось?
А чувствовалось...
Россия как идеал была у них.
А Россия была как мать. Знаете, а вот, ну, я не знаю, мать, наверное, вот какая она есть, ну, конечно, хотелось бы, чтобы всем хотелось бы. Вот черта очень, знаете, я тогда почувствовал очень нехорошая черта вот в каком смысле. Не в моральном смысле, а в историческом. Вот первые волны русской эмиграции, они жили Россией, но Россия была закрыта. И вот когда вот в конце 80-х, начале 90-х годов Россия открылась миру, и кажется, все, возвращайся и живи для России, и некоторые-то вернулись, кто смог, да, Солженицын вернулся, да, отец Александр Киселев вернулся, но эмиграция-то уже поредела. И те, кто оставался, они были в таком преклонном возрасте, что уже о какой-то активной работе совершенно говорить не приходилось. Ушло это время. Вот, к сожалению, вот в этом смысле России не везет, как бы. Знаете, вот столько людей, А ведь в эмиграции было очень много организаций, очень много деятельных, активных людей, очень много интересных людей, очень много умных, образованных людей. Ну, вспомнить хотя бы тот теплоход философский, который был отправлен, да? И вот все они жили России, готовы были трудиться ли до России и жить, но Россия была закрыта. Но когда она открылась, их уже практически никого не было.
Слава Богу, что были те, кто вернулись.
Да, ну кто-то оставался, но это вот были вот, вот может быть, последний из магикан, можно так сказать.
А своим детям они не смогли передать свою любовь?
А дети, вы знаете, дети по-разному. Вот те дети, которые сохранили традиции своих отцов, вернее, отцы, которые сумели своим детям передать эти традиции, они сохранили и любовь к России, к родине, они сохранили русский язык. Вот, вы знаете, там есть русская община, где-то, ну, не скажу, что недалеко от Нью-Йорка, но достаточно, но на машине, может быть, час-два езды. Отрада. Заезжаешь, и висит прямо при въезде такой стенд, плакат, написано английским шрифтом «Отрада», по-русски, поселение, где живут русские люди. Те, кто старые мигранты, их дети, их потомки, которые сохранили любовь к России, к русскому языку, к родине, и которые, конечно, сохранили свое отношение к церкви. Это очень важный момент. Еще раз, я вернусь к этому. Вот те люди, которые объединялись вокруг церкви, которые ходили в храм, они сохранили свою идентичность. Но ведь было много и таких, которые растворились. Ведь Америка – это плавильный котел. Что такое американская нация, да? Однажды я, когда выступал там перед американцами, и я им сказал, простите меня за мой акцент, потому что я I'm not native American, не натуральный американец. Мне в ответ сказали, да не волнуйся, здесь никого нет натуральных, здесь все приезжие, потому что натуральные только индейцы. Вот, а это плавильный котел, в котором человек теряет свою национальную самоидентичность. Я встречал таких людей, которые ко мне подходили и говорили, а вот моя бабушка, дед там, и вот предки, они были выходцы из России. А смотришь на человека, человек американец, по-русски не говорит, мыслит по-английски, одевается уже, все, ходит в протестантскую церковь, как и все американцы, ассимилирован.
Потом вот эти все события, которые происходили, и все это, и в результате всех этих историй мы оказались в Германии, в рабочем лагере.
В каком году?
Война началась когда? В 1939. Ну, значит, тогда вот это было 1939-1940.
И перед тем, как Эстония вошла в состав Союза, наверное, вы уехали, да?
Мы уехали после этого, что у меня был на паспорте штемпеля, что я, значит, вот, гражданин Советского Союза. Боже, вот я годы сейчас, 15, не помню.
То есть вы там были священником, служили?
Нет. Сначала я попал в рабочий немецкий лагерь.
А, то есть вы еще не были священником?
Я был священником, я в 1933 году стал священником. Угу. Был Нарва, потом Ревель, и из Ревеля вот мы попали в Германию. И из этого рабочего лагеря вот, опять-таки, меня извлек отец Иоанн, потому что он был настоятелем в Берлине православного прихода, подчиненного Парижу, митрополиту Евлогию тогда. И тогда я был один из священников вот этой Владимирской, на известной Нахатштрассе, церковки. Там вот у меня произошла встреча с Власовым. Это произошло тоже так, при пикантных таких обстоятельствах. Один молодой полковник, подчиненный Власову, русский, конечно, он, так сказать, у него был роман, в результате чего родилось дитя. Но он не хотел жениться на этой особе. А Власов говорил, что это вы позорите, так сказать, военное как бы сословие, и в частности вот наше. Но он остался при своем мнении. Тогда Власов хотел как-то подчеркнуть противоположное этому и вызвался быть крестным отцом этого ребенка. И тут вот всякие обстоятельства. И, в общем, меня пригласили в частный дом крестить этого младенца. И там я первый раз увидел генерала Власова. Он был, значит, крестным отцом. Но меня поразило то обстоятельство, что
по крайней мере в эмиграции, когда читаешь верою, то уже обязательно читаешь, потому что крестные хорошо еще частично его знают, а полностью прощать, как правило, никогда не могут. Тут я тоже рот открыл, но вдруг меня перекрыл такой приятный, сильный басок крестного отца. Я вскоре почувствовал, что мне совсем не нужно читать, он его знает. Я постепенно замолк, а он читал, как будто бы по книжке. Он так же, как Сталин, тоже был в семинарии. Но мало ли кто был в семинарии. И я так из этого заключал, что он мою веру это читал после семинарии. Иначе бы он, по-моему, его вряд ли бы мог так хорошо помнить. Ну, хорошо. Ну, после крестин, конечно, был ужин. Вот все это мы знакомились, и он много говорил о своих идеях. А идея его была к тому, чтобы словчить, это слово нехорошее, чтобы найти пути к тому, чтобы создать здесь русскую армию, антикоммунистическую, но прорусскую, которая бы освободила Россию вот от того, что от чего освободила сейчас. Но создать ее можно было только из пленных. Теперь сочетание, чтобы пленившая страна позволила из своих пленных создавать армию и вооружать ее, такая вещь неслыханная. И Гитлер, конечно, не был дураком и понимал, что если он действительно вооружит армию, то у него нету никаких гарантий, что в один прекрасный день оружие будет обращено против него. Поэтому, хотя это и называется Власовская армия, но она дальше, чем полторы дивизии, никуда не двинулась. Была по существу одна полностью вооруженная, комплектованная дивизия, а вторая формировалась, ну, были там какие-то там добавочные маленькие части, вот это все, что было. Мысли Власова меня, так сказать, зажигали, я полностью этому сочувствовал. И я прямо вот так на него смотрел, но, видно, и я ему как-то несколько приглянулся, потому что он просил меня к нему заходить чаще, продолжать общение. В результате этого вот он мне, уж не знаю, какое слово назвать, предложил, не предложил, в то время так все горело под ногами, что тут уже для каких-то таких точных определений, конечно, не было. Потому что вот так, значит, когда это все завязалось, я уже не помню, где проходил фронт, но через несколько месяцев, пока это как-то вот так все рождалось что-то, или пыталось родиться, уже Красная армия вышла на Одер, и оставался только последний бросок на Берлин. И тут уже, конечно, все, кто могли, эвакуировались, уходили, все, и вот... И я со своей семьей, с парой друзей, мы тоже из Берлина вот так бежали в поезде, влезая через окно в этот поезд, и так далее, и так далее. И мы приехали таким образом в Мюнзинген. Это в Баварии место, где формировались части.
Отец Сергей, а как, по вашему мнению, что у нас больше всего от американцев отличается?
Ну, вы знаете, я бы больше сказал, что нас объединяет.
Но мы все люди.
Нет, надо сказать, что, как это ни странно звучит, мы к Америке ближе, чем к Европе.
Почему?
Потому что у нас очень много общего. Оказывается, у нас очень много общего. Гораздо больше, чем у нас с Европой. Я объясню этот момент. Во-первых, американцы такие же, как и русские, по своей истории. Америка – плавильный котел. А Россия – не плавильный котел? Да. Копни русского, там татарин. Сколько у нас наций, национальностей, народностей живет в России? Все мы перемешаны, у всех у нас течет какая-то непонятно какая кровь. И все мы русские. Это раз. Во-вторых, американцы такие же безалаберные, как и мы. Американцы такие же простые, как и мы. Я сейчас хочу сказать, просто говорю о народе как таковом. Да, я не хочу говорить о политике, о политиках, о национальных моментах каких-то вот государственных. А вот народ, мы вообще Америку плохо знаем. мои данные уже старые, может быть, за эти годы что-то изменилось, но, в общем-то, надо сказать, что вот мы действительно, они более простые. В отличие, например, от чопорных англичан, изнеженных французов, да, американцы гораздо проще, и в этом смысле они нам ближе. В том числе они дружелюбные в какой-то мере, так же, как и мы. Это нас объединяет. Еще раз повторю, мы до сих пор не знаем Америки. Я не хочу сейчас пропагандировать Америку, конечно, да. К большому сожалению, мы расходимся опять с Америкой, но мы Америку действительно не знаем и до сих пор. Для некоторых это идеал, а для некоторых это исчадие ада, что тоже неправильно.
Империя зла. Ни в коем случае этого не должно быть. Совсем недавно мы беседовали с одной нашей сотрудницей, которая говорила, я ненавижу Америку и американцев за то, что они творят. Я задал самый простой вопрос, почему? Но СМИ преподносят сегодня картину мира именно таким образом, что Америка в центре империи зла является и постоянно конфликтует с Россией. Конечно, это не так.
Нет, это не так. Я вам скажу, что надо отличать все-таки большую политику и жизнь обычных людей. И надо сказать, что там мне люди говорили, что все эти войны, которые затеваются, я уже не помню, это как раз была Гранада, по-моему, или Панама, куда-то американцы залезли в очередной раз. И мне просто люди, американцы говорили, да все это ерунда, что там вопрос о демократии, это вопрос о нефти. Это вопрос рынков сырья и ничего больше. Так что большая политика – это большая политика. А люди везде разные были, конечно. Были и такие, которые ко мне относились не очень хорошо, но это везде так. Были такие, которые ко мне относились хорошо. Ну, но могу сказать, что действительно среди американцев, знаете, не все такие разгульные, разнузданные, как мы их себе можем представить. А есть люди и благочестивые, и верующие, и желающие спасения, и ищущие веру, может быть, в своих протестантских церквах, поскольку Америка – это протестантская страна, и православие там очень незначительно, надо сказать, очень вкраплено, вот, но как-то вот пытающиеся, и это дает им честь. Я не хочу сейчас опять проповедовать протестантизм, это естественно, но я вам приведу очень такой вот простой пример, который показывает, все-таки православие там и православие здесь – это разные вещи. Все-таки мы здесь свои среди своих. Да, православие – это традиционная религия, большинство. И это вообще в наших корнях, и мы, наверное, не мыслим себя по-другому. Если бы мы стали сейчас не православными, мы, наверное, перестали быть русскими. Да? А там, вот, допустим, юг Америки – это сплошной баптизм. Это вот одни баптистские церкви. Это вот действительно центр баптизма. Это юг Соединенных Штатов. Среди вот этих огромного количества баптистских, протестантских церквей вкраплениями где-то, ну, встречаются немножко католиков, епископалов, некоторых других, и немножко православных. Вот я в Оклахоме был на православной службе. Знаете где? У военного священника, у американского, на военной базе. И он меня знакомил со своим приходом. Очень небольшой приход, там буквально 20 человек. И он говорил, вот эти люди живут в том городе, тут час езды до нас. Вот эти люди живут в том городе, 2 часа до нас езды. Ну, понятно, что автомобили – это средство передвижения, и Америка – это автомобильная страна. Но вот представить себе, что люди живут в каком-то городе, и они одна лишь семья в этом городе православная, вот представляете, вот когда люди живут среди чужих, по вере людей, то очень это сложно.
Я добавлю здесь еще одно замечание, которое, может быть, не делает чести нашим соотечественникам, оказавшимся за рубежом. Случайно встречаясь за границей с соотечественниками, русские как-то все-таки, ну, я не знаю, я столкнулся, во всяком случае, с этим, не склонны помогать или идти навстречу. Наоборот, проще спрятаться друг от друга. Но так это получилось.
Это был такой момент в 90-х годах. Я это заметил очень хорошо. Знаете, вот открылся железный занавес, очень многие поехали на Запад, решили почувствовать себя людьми. И когда вот идешь, это вот еще раз, вот, да, начало 90-х годов, идешь по улице города, и вдруг слышишь речь, и, ну, с радостью, о, здравствуйте, да, вы кто, вы откуда? И люди отворачивались. Просто они делали вид, что, извини, ты не с нами, я Я вот здешний, а ты приезжий. Что-то вроде этого. Вот, мне кажется, что сейчас это изменилось.
6 лет не дожил отец Александр Киселев до того знаменательного события, которое совершилось в 2007 году. Господь судил так, чтобы на этом торжественном богослужении, на котором мы все присутствовали в храме Христа Спасителя, состоялось историческое объединение, воссоединение Матери Церкви. И за божественной литургией по ее окончании был подписан акт о воссоединении. Митрополит Лавр и святейший патриарх Алексей II, ныне оба присно поминаемые, совершили это удивительное дело, которое положило конец средостению, этому искусственному, которое разделяло наши церкви. И все-таки мы вспоминаем это время с некоторой, наверное, надеждой, я имею в виду время, которое было до объединения церкви, с надеждой и с благодарностью, потому что вот эти традиции наши, и культурные, и исторические в том числе, они хранились такими людьми, одним из которых был протопресвитер Александр Киселев, проживавший в последние годы жизни в Донском монастыре. Вы не встречались здесь в России с ним?
Встречался. Да, пару раз встречался, где-то в 95-м году, но это были такие встречи эпизодические, и, в общем-то, мы с ним так вот много не разговаривали.
Он пожилой уже был?
Ну, в общем-то, нет, он еще был в силах, это был где-то 95-й год, это, опять-таки, еще вот наши отношения с армией в то время. Были общественные организации, которые работали вот в отношении армии, и он там был приглашаем в эти организации, и мы с ним там с этим встречались, сталкивались.
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня в студии радио «Радонеж» мы беседовали с протоиереем Сергием Мельникасом, и говорили мы о протопресвитере Александре Киселеве. Сегодня звучал голос батюшки. Отец Сергий предоставил нам любезно эти записи, которые он сделал в Соединенных Штатах. Но я бы хотел в завершении нашей беседы, перед тем, как мы помолимся еще раз о упокоении души преснопоминаемого протопресвитера Александра, вспомнить о том, какой была наша церковь в 90-е годы. Отец Сергий, мы же вместе застали это время, которое многие называли вторым крещением Руси, когда рухнула эта богоборческая власть или сдерживающая такая плотина безбожная, и церковь получила свободу. И всех нас сегодня, спустя уже многие-многие годы после этого события, очень волнует вопрос, возродили мы русскую церковь так, как мы хотели и желали этого, или же с ней произошло нечто другое? Многие говорят о том, что свобода, данная государством церкви, принесла и отрицательные плоды, в том числе и для церкви тоже.
Ну, что-то есть в этом. Знаете что? Ну, во-первых, скажу, что рухнула эта идеология немножечко все-таки раньше, тысячелетие крещения Руси, начала рушиться. Ну, возьмем тот момент, Данилов монастырь-то был отдан до тысячелетия крещения.
В 87-м.
В 87-м году, да. То есть уже процесс-то этот шел и до тысячелетия, хотя это действительно был Рубикон. А действительно, мы получили свободу, это было очень интересное время. Очень интересное время. Я могу сказать, очень хорошее время, несмотря на то, что был кризис и было тяжело. Мы купались в этой свободе. И эта свобода, ну, она, в общем-то, приносила добрые плоды, она не была каким-то произволом, да, это была свобода, как вот счастье свободного движения к Богу, никто не задерживал, да, начались вот первые паломнические поездки, первые концерты, первые общественные выступления какие-то, первые встречи, первые воскресные школы. Первые беседы со взрослыми.
Первые православные гимназии. Первая и единственная пока радиостанция православная.
Да. Я могу вам привести пример. Ведь конец 80-х годов, начало 90-х, это огромный всплеск движения народа. Знаете, к чему? К тому, чтобы креститься. Вот кто помнит то время, просто шли креститься толпами. И это не было просто потому, что отчасти было и такое, да, потому что запрещали, а теперь можно, пойду теперь и покрещусь. Но было движение навстречу церкви, навстречу Богу, навстречу, вот был поиск Бога, начался вот такой поиск Бога. У людей было огромное чувство, желание, стремление вот познать. жизнь церкви, познать Бога, узнать что-то, поучаствовать в этом. Это действительно, это было необычайное время. Сейчас, ну, наверное, мы успокоились. Да, это я всегда сравниваю наши отношения с Богом с семейной жизнью. Там действительно есть очень много интересного, очень много общего. Даже взять тот момент, что крещение есть не что иное, как брак. Как наш брак с Богом. Я вступаю в союз с Богом, я принадлежу Богу, а Бог принадлежит мне. Что это такое? Брак, сочетание. И как и в бракосочетании вас обязательно спросят, имеете ли вы желание соединиться с этим человеком, брачными узами. Точно такой же вопрос ведь задают в крещении.
Я понимаю, к чему вы ведете.
Сочетаетесь ли Богу? Да? Вот в отношении того, что что-то стало хуже...
Усталость от супружеской жизни?
Я бы не сказал, наверное, скорее всего, медовый месяц прошел.
Отец Сергий, да. Ведь это страшно. Я ведь не ошибусь. По-моему, это слова одного из апостолов, что если ты забыл свою первую любовь, то горе тебе. Как-то так.
Имею против тебя то, что ты забыл свою первую любовь. Апостол Иоанн Богослов, Апокалипсис.
Да, я вам скажу такую вещь. Любовь – это чувство многогранное. Это как бриллиант, который светится разными гранями. Сегодня одной, завтра другой. Вот мы прожили одну грань, мы переходим в другую. Так же, как и в семейной жизни. Мы пережили, да, медовый месяц, мы пережили что-то, мы пережили рождение ребенка, мы пережили... И наступает другое совершенно чувство. Чувство родственности, чувство привязанности друг к другу, да, чувство необходимости друг к другу. Это уже совершенно другое чувство. То есть в каждый момент, если любовь правильная, она меняется. Вот здесь, наверное, тоже. Я просто докончу свою мысль о том, что стало хуже. Знаете, что стало хуже? Вот такой пример, который я всегда вспоминаю. В советское время был духовный голод. Не было возможности найти духовной литературы. Не было возможности узнать что-то. И, знаете, я могу сказать, вот церковные книги были на вес золота. Это действительно была ценность. Их трудно было дать кому-нибудь, потому что, знаешь, я дам почитать, зачитают, другому передадут, третьему передадут, и потом не вернешь. А обидно, потому что больше уже нигде не найдешь. Книги хранили как вот необычайную ценность. Сейчас мы имеем все, что мы хотим. Издается все, что угодно. Мы приходим, мы можем взять это. Вот, на мой взгляд, пропало вот это вот чувство вот необходимости духовной литературы, чувство жажды.
Помимо того, что издается все, что угодно, издается все, что не угодно еще.
Да, но это уже отдельная тема для разговора.
Отец Сергий, я очень много лет занимался книгами православными, угу. Больше 10. И хочу сказать, что, конечно, тема особенно для меня близка. Если у вас будет время, мы можем с вами сделать отдельную передачу об этом. Но мне кажется, что дело в том, что как и во всей церкви, так и конкретно вот в этой области приложения церковного, как и, собственно говоря, в нашем обществе, просто победила коммерциализация всей страны. Сейчас издают книги не те, которые нужны людям, а те, которые хорошо продаются. Но это мое мнение, я мог быть неправ.
По поводу моего интервью. Да, но вот таким необычным образом было мною записано мои интересы. Если бы не мои интересы, то этого интервью бы не было. Но, насколько я помню, я начал говорить с отцом Александром на простую тему. Отец Александр, давайте с самого начала. Нам торопиться некуда. И поэтому у меня интервью получилось не конкретно вот под меня, под мои интересы, а, наверное, отец Александр там все-таки рассказал очень много лишнего для меня, но интересного для слушателей.
Я вообще, когда слушал это интервью, удивлялся, что вы, признаться, отец Сергий, не были сотрудником радио «Радонеж». Если бы вы не предупредили меня заранее, я был бы уверен, что наш директор послал вас в командировку в Америку.
Спасибо. Значит, меня послал Бог туда.